Толпа шла за Коэном, крича и распевая песни. Будь у него доска для серфинга, он мог бы ехать на толпе. Дождь тяжело барабанил по крышам и поливал внутренние дворики.
— Чего они все так радуются? — спросил Коэн.
— Они думают, что вы собираетесь грабить дворец, — объяснил мистер Сардель. — Понимаете, они наслышаны о варварах и хотят и себе чего-нибудь ухватить. И вообще им понравилась ваша идея со свиньей.
— Эй ты! — закричал Коэн мальчишке, который с трудом тащил огромную вазу. — А ну, убери свои грязные лапы от моих вещей. Это ценное, это... не...
— Династия Сань,
— подсказал мистер Сардель.
— Вот именно,
— сказали из вазы.
— Династия Сань, вот это что такое, поставь на место. — А вы все там!
— он развернулся и замахал мечом.
— А ну, разуйтесь! Вы весь пол исцарапали. Посмотрите, в каком он виде! — Вчера пол тебя не волновал,
— буркнул Раклет.
— Тогда он был чужой.
— Нет, он уже был ваш,
— поправил мистер Сардель.
— Не совсем,
— ответил Коэн.
— Ритуал завоевания. Вот в чем все дело. Кровь. Это люди понимают. Если просто заходишь и узурпируешь трон, тебя никто всерьез не воспримет. А вот море крови — это наглядно. — Игорь Атропов,
— одобрительно сказал Раклет.
— Возьмем историю,
— сказал Коэн.
— Каждый раз, когда... «Эй, ты в шляпе, это мой...»
«Инкрустированный столик красного дерева для игры в Блаку Дзякусан»,
— подсказал мистер Сардель.
«Так что поставь его на место, слышишь?» «Да, каждый раз, когда натыкаешься на короля, про которого все говорят, у-у-у, отлично был король, можешь спорить на свои сандалии, что он был крупной, жирной, бородатой сволочью, проламывал людям головы и веселился по этому поводу, правда ведь? А вот какой-нибудь приличный король, который принимал законы в пользу народа, читал книги и старался делать умный вид, про него говорят, о, ну, он был ничего, но немножко мокрая тряпка, не то чтобы настоящий правитель, вот вам и любовь народа.
Мистер Сардель вздохнул. Коэн ухмыльнулся и хлопнул мистера Сардели по плечу с такой силой, что тот зашатался и врезался в двух женщин, которые пытались унести бронзовую статую Лайтин Видля.
— Тебе не хочется это признавать, а, преп? В голове не укладывается, не беспокойся. Просто ты не варвар в душе. А ну-ка, дамочка, поставьте эту штуку на место. Это сейчас как тресну мечом плашмя по заднице.
Но я думал, что мы сможем захватить власть без жертв с помощью интеллекта.
Не выйдет. История так не работает. Сначала кровь, потом мозги. Гора трупов, — вставил Раклет.
Но должен же быть способ получше,
— не отступал мистер Сардель.
Кучи, только они не работают. Калиб, забери-ка у этого типа эти...
Прекрасные нефритовые миниатюры эпохи Бонни.
— пробормотал мистер Сардель.
— Забери их у него. Еще под шляпой у него одна спрятана.
Распахнулась еще одна двустворчатая железная дверь. Зал уже был забит народом, но когда двери открылись, придворные попятились и попытались принять почтительный вид, при этом избегая взгляда Коэна. Придворные очень искусно выполняли этот маневр. Только шесть благ ветра остался стоять посреди широкого пустого места.
— Гора трупов,
— произнес Раклет, не желая расставаться с полюбившейся мыслью.
«Мы видели, как Красная Армия восстала из земли в полном соответствии с легендой. Воистину ты, государь, преинкарнация зерцала солнца».
Маленькому сборщику налогов хватало порядочности, чтобы стесняться. По степени драматического накала его речь не уступала тем, что обычно начинаются словами:
«Как ты знаешь, твой отец — король?»
Кроме того, до сих пор шесть благ ветра не верила легендам. Даже той, которая повествовала о крестьянине, каждый год подающем абсолютно честную налоговую декларацию.
«А, конечно»,
— ответил Коэн. Он прошествовал к трону и воткнул меч в пол. Меч завибрировал.
«Я собираюсь отрубить головы кое-кому из вас для вашего же блага», — объявил Коэн. «Но я пока не решил, кому именно. И покажите кто-нибудь малышу Вилли, где у вас сортир.
— Уже не надо,
— сказал малыш Вилли.
— Прямо с тех пор, как у меня за спиной обнаружились эти здоровенные красные парни.
— Гора Тру...
— снова начал Раклет.
— Не знаю насчет горы, —
поправил Коэн.
— А где же величайший волшебник?
— с трепетом спросил шесть Блакветер.
— Величайший волшебник, — повторил Коэн.
— Да, величайший волшебник, который вызвал Красную Армию из земли,
— пояснил сборщик налогов.
— Про этого типа я ничего не знаю,
— ответил Коэн. Толпа рывками напирала на трон, потому что в зал набивалось все больше народу.
— Они идут!
Тяжкой поступью вошел терракотовый воин. На лицо у него все так же играла слабая улыбка. Он остановился, слегка покачиваясь, с него капала вода. Люди отпрянули от ужаса, кроме орды, как заметил мистер Сардель. Перед лицом неизвестной, но ужасной опасности орда либо злилась, либо удивлялась. Потом он немного воспрял духом. Они не лучше его, они просто другие. Они, не моргнув глазом, сражаются с огромными ужасными чудовищами, но попроси их перейти улицу и купить мешок риса, и у них будет нервный срыв.
— Рэп, что мне теперь делать?
— шепотом спросил Коэн.
— Вы же император,
— напомнил мистер Сардель.
— Я думаю, вы должны с ним поговорить.
— Ладно.
Коэн встал и бодро кивнул глиняному истукану.
— Доброе утро! Вы справились молодцом там, на равнине. Ты и все остальные ребята можете взять отгул на остаток дня, чтобы посадить в себя герань. Или как вы там обычно развлекаетесь на досуге? У вас есть главный глиняный воин, с которым я должен поговорить?
Терракотовый истукан со скрипом поднял один палец. Потом прижал два пальца к предплечью и снова поднял один палец. Вся толпа разом заговорила. Великан подергал себя двумя пальцами за слабо выступающую мочку уха.
— Что это может означать?
— удивился шесть Блакветер.
— Верить с трудом, — произнес мистер Сардель. — Но это древний метод передачи информации, популярный в землях кровожадных призраков-вампиров.
— Вы его понимаете?
— Кажется, да. Но нужно отгадать слово или фразу. Оно пытается нам объяснить. Так, одно слово, два слога. Первый слог звучит как...
Глиняный великан принялся наклоняться и делать вид, что сует что-то в пол.
— Кланяться,
— произнес мистер Сардель.
— Втыкать, сажать. Что обычно сажают, рис?
Великан тут же постучал себе по носу и принялся танцевать, тяжело, шумно брякая глиняными доспехами.
— Как слово «рис»,
— сказал мистер Сардель.
Первый слог звучит похоже на слово «рис». Какой-то оборванец
проталкивался сквозь толпу. На носу у него сидели очки, одно стекло в которых треснуло.
— сказал он. — У меня тут появилась одна идея.